Второй пример. Однажды древице Музе во сне явилась Божья Матерь, окруженная множеством соковиц. Обрадовалась сильно Муза такому видению и подумала, как весело было бы жить с такими подругами под покровительством Божьей Матери. И вот Божья Матерь спрашивает ее, «Хочешь ли жить с соковицами, которых видишь со мною?» Муза отвечала, что очень желает этого и готова хоть сейчас идти за Матерью Господа. Тогда Божья Матерь обещала прийти к ней через 30 дней, чтобы взять ее с собою, и заповедовала ей в то же время, чтобы она в эти дни воздержалась от детских забав, не смеялась бы и ничего не делала бы дурного. После этого видения Муза проснулась. Родители заметили эту перемену в дочери и спрашивали, «А чего ты так вдруг изменилась?» Муза рассказала им свой сон и какую она получила заповедь от Божьей Матери. С верою приняли родители ее объяснение и ждали события. Через 25 дней Муза захворала, и на 30-й день, когда Божья Матерь обещала прийти за ней, больная с радостью обратилась к невидимой для других посетительнице и сказала тихо, «Се гряду, госпоже, се гряду». Скончалась 16 мая. Третий пример. Преподобный Феодосий, основатель монашеского общежития, сначала имел только 7 учеников. Зная, как полезно помнить о смерти для желающих вести благочестивую жизнь, он приказал своим ученикам выкопать могилу, чтобы они, смотря на нее, имели смерть всегда пред глазами. Могила готова. Преподобный пришел с учениками посмотреть ее и, остановясь пред ней, сказал, «Вот, чадо, гроб готов. Есть ли из вас, кто готовый на смерть, чтобы обновить этот гроб?» Один из учеников, священник Василий, тотчас упал на колени перед старцем и просил благословения умереть и обновить гроб. Святой Феодосий одобрил желание Василия и приказал совершить поминовение о нем, как бы об умершем, в 3-й, 9-й и 40-й день. По окончании поминовения Василий скончался без всякой болезни. Через 40 дней после похорон святой Феодосий увидел в церкви умершего Василия. Он стоял вместе с другими иноками и пел. Усердно помолился преподобный, прося Господа, чтобы он отверз очи братьев, и они сподобились бы увидеть это чудо. И вот один из иноков бросился к умершему, как бы к живому, хотел уже обнять его, но видение скрылось, и послышался голос. «Спасайтесь, отцы и братья, спасайтесь, а меня здесь уже не увидите». Описано за 11 января в Чите Минеи. Четвертый пример. Однажды преподобный Симеон Сербский является преподобному Саве, то есть своему сыну, ночью, облеченный неизреченную славой, в венце, сиявшем из светозарнее солнца, в сообществе светлых лиц, и говорит ему, «Не унывай и не скорби, сын мой возлюбленный, а скорее радуйся. Вот по твоему прошению Бог являет тебе твоего родителя, и ты видишь, как он почтил меня своей славою и какими в вечном Царстве Христовом обогатил меня благами. Восприяв ныне то, о чем ты говорил мне при жизни, только в уповании я радуюсь и наслаждаюсь созерцанием невообразимой для нас красоты. Благословен ты от Бога, бывший мне вожатым к вечному блаженству и бесконечной жизни, ибо твои труды за меня и подвиги, молитвы и милостыни зашли на память Богу, и за них ожидает тебя великое воздаяние». Но прежде ты сам обогатишься от Бога благодатью и властью апостольскую вязать и решать. Прежде же ты сам в сане святительском просветишь своих соотечественников, научишь их вере и покаянию и приведешь ко Христу. Поклонишься ты и святым местам, где плотью странствовал Господь наш Иисус Христос и где совершились все его страдания за нас. Все это начертаешь ты на скрижалях сердца твоего, для многих будешь образцом добродетели, и все заповеди Христовы утвердишь на незыблемом основании в своем Отечестве. После этого придешь к нам и сподобишься еще больших даров и украсишься двойным венцем, сколько ради постничества твоего, столько же ради и учительства, и сподобишься бессмертного блаженства, будешь ликовать со всеми святыми, бесконечные веки насладишься не гадательно, а существенно лицезрением Пресвятой Троицы. извлечено из Афонского патерика, из жития Саввы Сербского. Пятый пример. Перед смертью святому Иоанну Златоусту, стоявшему в ночное время на молитве, предстали святые апостолы Петр и Иоанн и сказали ему: «Радуйся, пастырь добрый, словесных овец Христовых, кратчайший страстотерпче. Мы посланы к тебе от общего владыки нашего Иисуса Христа, да поможет тебе и утешит тебя в скорбях и трудах твоих, я же под ялостью и чистоты ради совести твоя обличил бо исти царей беззаконующих, подражатель бы Иоанна Крестителя, законопреступлению обличителя, тем же возмогай и крепись, воздаяние тебе уготовано в Царстве Небесном. Благовествуем же тебе радость велию, яко по малых днях отидешь и ко Господу Богу твоему и будешь и почивая с нами в Небесном Царстве в бесконечные веки. Уповай уба, одолел бо еси врагов, ненавидящий тебя по самилости, и супостата дьявола победил еси. Евдоксия же, царица, червями воскипеть и имать, и искать тебя будет на помощь и не обрящет, и умрет в недуге с великою болезнью, без исцеления, бо болеть и будет, як от Бога сию казнь приимет». После этого, давшие ему нечто снедно, святые апостолы сказали: «Прими сие и ешь, да уже по всем не потребуешь иные пищи в том житии сие, бо достаточно будет для тебя, доне же предаши души твои в руки Божии». Святый Иоанн Златоуст пред ними съел поданное и обеселился. Явившиеся отошли от него апостолов видели два пресвитера и диакон, шедшие с Иоанном в изгнание, слышали слова их и радовались за них. Из жития святого Иоанна Златоуста за 13 ноября. Шестой пример. В городе Кукузе епископ Аравийский Адельфий по смерти святого Иоанна Златоуста со слезами молился Богу, сожалея, что святитель Иоанн умер в изгнании, желая знать о нем, в каком-либо состоянии находится Иоанн со святыми. И вот однажды, молясь Богу и быв в исступлении, он видит светлого юношу веселого, который как будто взял его за руку, вел в некоторые места святых и показал ему лик святых церковных учителей. Он, осматривая всех их, не усмотрел в числе их святого Иоанна и пошел за юношей печальным. При выходе из этого светлого места кто-то из стоявших при дверях взял его за руку и сказал ему: «Зачем уходишь отсюда печальным? Сюда кто и печальным приходит, уходит веселым. Ты же пришел веселым, а уходишь и печальным». Адельфий сказал: «Я потому скорблю, что не видел возлюбленного мне Иоанна с учителями церковными». Привратник спросил: «Иоанна, проповедника покаяния?» Адельфий отвечал: «Да». Привратник отвечал: «Человек в теле сущий не может видеть его, то есть Иоанна Златоуста. Он предстоит Божию престолу, его же обстоят херувимы и серафимы». Из жития Иоанна Златоуста, 13 ноября. И седьмой пример. Одни благочестивые родители очень печалились и скорбели о умершей своей дочери, о таковице Агнии. По ночам ходили они на ее могилу молиться. В одну из ночей они видели мимо их грядущих дев в золототканных и светоукрашенных одеждах, сияющих небесной славой, и среди них дочь свою Агнию, сияющую паче снега белейшую. Она, обратившись к своим другиням, велела им остановиться, подождать и сказала своим родителям: «Не плачьте о мне, как о умершей, но паче радуйтесь, что с сими девами я наследовала селение светлое, которое всем сердцем возлюбила еще на земле». Сказав эти слова, она сделалась невидима. Дочери царя Константина Великого Констанции, молившаяся при ее гробе об исцелении болезни, Агния явилась и сказала ей: «Дерзай, Констанция, и веруй в Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя твоего, им же ныне исцеляешься от ран твоих». Январь, 21 число, житие святые Агнии. Примеры общения с людьми обыкновенными. Теперь передадим несколько рассказов о явлениях душ умерших, обыкновенных людей. Итак, первый пример. У меня был товарищ по семинарии, с которым я был дружен и в продолжении богословского курса вместе квартировал, рассказывает о своих посмертных записках протерей Соколов. Это сын болховского священника Николай Семенович Веселов. По окончании курса семинарии он остался учителем уездного училища, а я по окончании академии поступил священником Херсон. Но в одно время приснился мне так, что я понял, что его нет в живых. Написал к отцу его и получил ответ, что сын его умер как раз в тот день и час, когда я его видел во сне. Мне снилось, будто я нахожусь на Херсонском кладбище подле одного веткого пирамидального памятника, в котором от вывалившихся камней образовалось отверстие около 5 вершков. Из любопытства я влез внутрь памятника через отверстие. Потом хочу вылезти назад, но не нахожу отверстия в темноте. Я стал ломать камень, и блеснул свет. Проломив отверстие больше, я вышел и очутился в прекрасном саду. На одной из аллей вдруг навстречу идет Веселов. «Николай Семенович, какими судьбами?» — воскликнул я. «Я умер, и вот, видишь», — отвечал он. Лицо его сияло, глаза блестели, грудь и шея были обнажены. Я бросился к нему, чтобы поцеловать его, но он отскочил назад и, устраняя меня руками, сказал: «Я умер, не приближайся». Я как будто поверил, что он на том свете, и испугался. Но, взглянув на него, я заметил, что лицо его было весело, и страх мой пропал. Веселов прошел мимо меня, я пошел с ним рядом, не дотрагиваясь до него. «Я жив, хотя и умер. Умер и жив. Все равно», — сказал он. Слова его показались мне так логичны, что я ничего не мог возразить на них. Когда мы приблизились к старому памятнику, Веселов сказал: «Прощай, ты пойдешь домой», и указал мне на отверстие. Я полез и тут же проснулся. Второй пример. Более 40 лет тому назад я знал и 2 молодых людей, рассказывает один из военных ветеринаров. Они служили в Переяславском конно-егерском полку обер-офицерами. Православного исповедания один из них и другой лютеранского. Они дали друг другу обет, что тот, кто из них прежде умрет, придет к оставшемуся в живых и скажет, что бывает с человеком по исходе души и что ожидает их в будущей жизни. Несколько лет я не видал ни одного, ни другого, однако же знал, что один из них умер. В 1836 году мне предстояла надобность быть в Тамбове, откуда в 25 верстах проживала в одном селе моя тетка. Я приехал к ней с намерением побывать у нее несколько дней. В первый день моего приезда она рассказала мне об одном страннике, посвятившем себя Богу. «Он ведет самую строгую жизнь», — говорила она, — «так что, почитая себя недостойным входить в храм, часто становится у порога и, несмотря на холод, стоит босиком, носит монашеское полукафтанье и опоясывается ремнем. Не хотите ли видеть его?» — спросила она меня. «Он теперь у меня». Я попросил познакомить меня с ним. Странник по приглашению моей тетки пришел, и что же? Это был один из них. Я вскочил с места, подбежал к нему и кричал: «О, это вы?» «Да, это я», — отвечал мне странник. И мы с ним по-дружески обнялись. С каким удивлением смотрела на нас моя тетушка, доколе я не объяснил ей причины нашей взаимной радости. Потом я спросил его: «Какими судьбами ты делался таким?» Он объяснил мне, что по данному обету его друг явился ему не в сновидении, но наяву, рассказал, что испытывает душа по исходе из тела, а что именно, говорить не запрещено, прибавил он. «Но чтобы сколько-нибудь понять, что это такое, достаточно тебе видеть на мне вот эту свитку. Вот причина, по которой я, продав свое богатое имение, употребил деньги на богоугодные дела и хожу как бедный грешник, умоляя Господа о прощении грехов. Надеюсь, Господь меня не оставит». Из журнала «Душеполезное чтение» за 1861 год.